Глава 10. Сознательная сила. Они узрели силу самосущую божественного существа, что глубоко была сокрыта в его сознательных путях и формах проявления. Шветашватара, Упанишада. И это Он, кто бодрствует в спящих. Катха, Упанишада. Все феноменальное существование сводится к силе, к движению энергии, принимающей в своем самовыражении более или менее материальные, грубые или тонкие формы. В древние времена человеческая мысль, пытаясь описать эту причину и закон сущего в ясных и близких для себя понятиях, представляла это бесконечное существование силы в образе моря, изначально пребывающего в состоянии покоя и не имеющего поэтому никаких форм проявления. Но первое же возбуждение и волнение его поверхности приводит морскую гладь в движение, что ведет к появлению форм и является источником возникновения Вселенной. Материя есть самовыражение силы в виде, легче всего воспринимаемом нашим мышлением в его нынешнем устройстве, с помощью контактов в материальной среде, на которые реагирует наш разум, используя для этого материальный орган – мозг. Согласно представлениям древнеиндийских натурфилософов, материальная сила на элементарном уровне представляет собой чисто физическое расширение в пространстве, сопровождающееся вибрацией, выраженной для нас в виде звука. Но такая вибрация эфира недостаточна для создания конкретной формы. Для этого требуется, прежде всего, некий барьер на пути энергетического потока силы, вызывающий необходимое расширение и сжатие, наложение и перехлёстывание вибраций, которое создает основу устойчивых отношений и взаимных влияний. Материальная сила, модифицируя свою первичную эфирную фазу, переходит во вторую, согласно древней терминологии, в воздух, отличительной чертой которого является контакт и взаимодействие двух сил, лежащие в основе всех материальных отношений. На этом уровне конкретные формы все еще отсутствуют, но существует изменчивость сил. Для возникновения формы не хватает основополагающего принципа, который появляется в результате самореализующейся третьей модификации изначальной силы, выраженной для нас в виде света, электричества, огня и тепла. Но даже и на этом уровне нельзя еще говорить об устойчивых материальных формах, но лишь о возникновении разновидностей силы, сохраняющих определенные свойства и особенности проявления. Четвертое, жидкое состояние материальной силы, среда, образно называемая водой, для которой характерна диффузия и в которой постоянно присутствуют явления притяжения и отталкивания, и, наконец, пятое, твердое состояние, реализующее явление сцепления и связи и носящее название «Земля», завершают ряд основных элементов. Все известные нам формы материи, все физические предметы и явления, включая самые тонкие из них, состоят из комбинации этих пяти элементов. От них же зависит и весь наш чувственный опыт, ибо в результате восприятия вибрации возникает ощущение звука. От соприкосновения с окружающими вещами в мире вибраций силы появляется чувство осязания, от светового воздействия, исходящего от объектов, порождаемых, формируемых и поддерживаемых силой того же света, а также огня и тепла, на внешний облик предметов формируется зрение – Четвертый элемент создает чувство вкуса, пятый – чувство обоняния. В сущности, реакция органов чувств есть реакция, возникающая при вибрационном контакте двух сил. Таким образом, мыслители древности преодолевали пропасть, разделяющую чистую силу и ее конечное проявление, и облегчали обычному человеку понимание того факта, что все реально и конкретно ощутимые чувственные реалии на самом деле есть лишь временное приходящее явление, а чистая энергия, невоспринимаемая органами чувств, есть единственная неизменная космическая реальность. Однако с помощью этой теории невозможно разрешить проблему сознания, ибо она не объясняет, каким образом контакт вибраций силы порождает сознательное ощущение. Последователи аналитической школы Сангхьи помимо пяти основных элементов выделяли еще два фактически нематериальных принципа, которые они называли «махат» и «аханкара». Первый из них есть не что иное, как космический принцип силы, а второй – разделяющий принцип двойственности, лежащий в основе формирования эго. Но эти два дополнительных принципа, наравне с интеллектом, активизируются в нашем сознании не посредством, собственно, силы, но благодаря пассивной сознательной душе, которой отражается деятельность силы, приобретающая в результате этого отражения оттенок сознания. Такое объяснение предлагала философская школа Индии, и оно ближе всего соответствует современным материалистическим представлениям. В то же время эта трактовка содержала в себе в определенной степени, насколько это допускала глубокая рефлективная мысль Индии, идею механической или бессознательной силы, действующей в природе. Несмотря на все недостатки этой теории, ее главная суть настолько очевидна и бесспорна, что она получила всеобщее признание. Однако явление сознания можно объяснить независимо от того, является природа инертным импульсом или представляет собой сознательный принцип. Сознание – это всегда сила. В основе всех проявленных вещей лежит созидательное движение энергии. Все проявленные формы возникают в результате столкновения и взаимной адаптации неоформленных в своем выражении сил. Всякое чувственное восприятие и действие есть реакция одной оформленной силы на контакт с другой. Именно в таком виде мы воспринимаем этот мир, и из этого опыта мы должны прежде всего исходить. Современная наука в своих исследованиях материи в целом пришла к таким же выводам, даже если у кого-то еще и остаются на этот счет сомнения. Интуиция и опыт подтверждают это единство взглядов естественных наук и философии. Чистый разум также находит здесь оправдание своих основополагающих концепций. И действительно, даже та точка зрения, что наш мир по существу своему есть продукт деятельности сознания, предполагает совершение некой деятельности, а это последнее включает в себя движение силы, игру, энергии. При внимательном анализе своего собственного опыта мы также убеждаемся, что это и в самом деле фундаментальное свойство проявленного мира. Вся наша жизнедеятельность есть не что иное, как проявление, согласно воззрениям и терминологии древних философских школ, тройственной силы знания, желания и действия, и все три ее составляющие на самом деле представляют собой три аспекта единой изначальной силы – адья-шакти. Даже находясь в покое, мы пребываем в состоянии равновесия составляющих ее движений. При рассмотрении движения силы как основы всей природы космоса возникает два вопроса. Во-первых, откуда вообще взялось это движение в недрах бытия? Если допустить, что это движение является вечным и заключает в себе суть всего бытия, этот вопрос снимается. Но мы отвергли это допущение, утверждая, что нашему восприятию доступно бытие, независимое от движения. Тогда остается вопрос, как в этом вечном покое возникает движение? По какой причине? Какой загадочный импульс вызывает его? Самый распространенный ответ в Древней Индии сводился к следующему. Сила присуща бытию. Шива и Кали, Брахман и Шакти есть одно неделимое целое. Сила, присущая бытию, может находиться в состоянии покоя или движения, причем состояние покоя не свидетельствует об отсутствии силы, не устраняя и не преуменьшая ее. Такое решение вопроса является настолько логичным и убедительным с точки зрения соответствия природе вещей, что не вызывает у нас никакого сомнения. И напротив, исходя из здравого смысла, невозможно предположить, что сила есть нечто чуждое по отношению к единому и бесконечному бытию, привнесенное извне или возникшее в нем в определенный момент времени. Даже теория иллюзорности проявленного мира вынуждена признать, что майя, сила самосущей иллюзии Брахмана, извечно присуща божественному существу, оставляя открытым лишь вопрос о манифестации майи. Сангхья также признает извечное сосуществование Пракрити и Пуруши, природы и сознательной души и перемежающиеся состояния равновесия, покоя и движения или нарушения равновесия Пракрити. И поскольку бытию таким образом присуща сила, которая может проявляться как в состоянии покоя, так и в состоянии движения, или, другими словами, в состоянии концентрации или диффузии, то вопрос о происхождении движения и об изначальном побуждающем импульсе попросту отпадает. Ибо теперь нам легко себе представить, что извечная самосущая сила неприходящего бытия может либо последовательно проявляться во времени, то в состоянии покоя, то в состоянии активности, либо пребывать в состоянии вечной самоконцентрации в недвижности бытия. На поверхностном же уровне она выражает себя разнообразием движений, изменений, разрежений и сгущений, подобно подъему и спаду волны на водной глади океана. И эта поверхностная игра силы, хотя образ волн, конечно, неадекватно отражает реальность, может быть либо вечной и бесконечной в случае самоконцентрации, либо приходящей во времени и своего рода ритмичной, но и тогда можно говорить о ее вечной природе проявления в смысле извечной периодичности повторения. Разрешив проблему природы возникновения движения, мы не снимаем вопроса о том, почему оно возникает. Почему вообще эта игра силы находит свое выражение? Почему сила бытия приходит в движение? Почему она не остается в состоянии извечного невозмутимого покоя, сосредоточения в себе, свободного от всех форм проявления? Этот вопрос также не возникал бы перед нами, если бы мы допустили, что бытие является несознательным, а сознание — лишь проявлением материальной энергии, которую мы ошибочно считаем нематериальной. Ибо тогда мы могли бы сказать, что этот ритм просто присущ природе силы бытия, и нет надобности задаваться вопросом «почему?», искать причину, побуждающий импульс или конечное предназначение того, что по своему существу является извечным и самосущим. Мы не можем задавать никаких вопросов вечному самосущему бытию и спрашивать его, почему или каким образом оно возникло. Точно так же мы не можем вопрошать и самосущую силу о причинах, побуждающих ее к движению и его характере. Единственное, что может вызвать у нас вопрос, это характер и способ самопроявления силы, процесс ее эволюции, развития. И поскольку и бытие, и сила инертны, как инертное состояние и инертный импульс, и бессознательны, то в их эволюции не может быть никакой конечной цели и смысла, равно как и изначальной побуждающей причины или намерения. Проблема возникает лишь тогда, когда мы допускаем или обнаруживаем, что бытие обладает сознанием. Мы действительно можем предположить, что бытие сознательно, и сознание его находится в зависимости от собственного атрибута, силы, воздействием которой и определяется, проявиться ли во Вселенной сознательному существу или пребыть в непроявленном состоянии. Таким предстает перед нами космический бог Тантры и Майявады, который находится в подчиненном положении по отношению к Шакти или Майя, Пуруша, присутствующий в Майе или управляемый Шакти. Но совершенно очевидно, что такой бог не есть то высшее бесконечное бытие, что и было нашей отправной точкой, исходным положением. Логично допустить, что он является лишь одним из космических проявлений Брахмана, предшествующего Шакти или Майе и поглощающего их своим трансцендентным существом по окончании их миссии. Мы должны предположить, что сознательное, абсолютное и независимое от своих проявлений и производных форм бытие обладает свободой манифестации потенциального движения или полного воздержания от совершения какого бы то ни было движения. Брахман, понуждаемый Пракрити, не есть Брахман, но лишь пассивная бесконечность. Содержащий содержит активное содержимое, по своей мощи большее, чем он сам, хозяина над самим собой, сознательным обладателем силы. И даже если мы скажем, что бесконечность сама, как сила, побуждает себя к действию своей собственной природой, нам все равно не удастся избежать противоречия со своими собственными исходными положениями. Таким образом, мы опять приходим к бытию, которое есть не что иное, как сила. Сила в состоянии покоя или в действии, возможно, абсолютная сила, но не абсолютное существо. Тогда необходимо рассмотреть отношения между силой и сознанием. Но что подразумевается под сознанием? Говоря о сознании, мы обычно имеем в виду ближайшее и самое очевидное – ментальное бодрствующее сознание человека, в котором он пребывает большую часть своей физической жизни, то есть когда не находится в состоянии сна, какого-либо потрясения, шока, иначе говоря, когда он не лишен возможности привычным способом использовать поверхностные средства своего чувственного восприятия. При таком толковании значения слова «сознание» совершенно ясно, что оно является скорее исключением, чем правилом в общем миропорядке материальной Вселенной. Ведь в первую очередь мы и сами находимся в сознательном состоянии отнюдь не всегда. Такое примитивное и упрощенное представление о природе сознания, хотя и отражает общепринятое понимание предмета, должно бесследно исчезнуть из сферы философского мышления, Поскольку нам уже известно, что некий элемент сознания присутствует у нас как в состоянии сна, так и в состояниях, которые обычно называются бессознательными, как, например, обморок, наркотический транс. Более того, мы можем быть уверены, что мыслители древности были правы, когда говорили, что и в бодрствующем состоянии человеческое сознание есть лишь проявление малой части нашего истинного сознательного существа, настолько поверхностной, незначительной, что она не отражает даже всех ментальных возможностей и способностей человека. За бодрствующим сознанием скрывается сублиминальный или подсознательный разум, составляющий большую часть человеческого существа и охватывающий неизведанные еще нами высоты и глубины. Такое представление о природе сознания является исходной основой для познания природы силы и ее проявлений. Оно освобождает нас от ограниченности узким, приземленным кругом данных и от иллюзии очевидного. Материализм настаивает на том, что, как бы ни расширялось сознание, оно всегда остается явлением материального плана, неотделимым от физических органов чувств и производным от них. Однако такая ортодоксальная позиция с ее натянутыми и малоубедительными доводами уже не в состоянии противостоять наступающему знанию. Становится очевидным, что возможности сознания не только намного превосходят способности чувственного восприятия высшей нервной деятельности, но и что органы чувств являются не более чем простым инструментарием даже для обычной мыслительной активности человека. Сознание использует человеческий мозг, который представляет собой продукт и результат развития сознания. Мозг же, в свою очередь, никак не использует сознание и не является первопричиной его порождающей. Можно привести также примеры отклонения от нормы, свидетельствующие о том, что наши органы чувств не являются незаменимыми инструментами. Биение сердца, дыхание – не суть жизненно важные процессы, а работа клеток мозга – отнюдь не обязательное условие мыслительной активности. Ни мысль, ни сознание нельзя объяснить, исходя из деятельности физического организма человека, подобно тому, как энергетические свойства пара или электричества невозможно объяснить, основываясь на устройстве того или иного механизма или прибора. Первично сила, а нематериальные носители и средства. Отсюда вытекают важные логические следствия. Во-первых, возникает вопрос: если уже ментальное сознание существует там, где мы видим безжизненность и инертность, то возможно ли присутствие универсального подсознательного разума, пусть даже и не способного обнаружить себя за неимением необходимых каналов и органов, на уровне окружающих нас материальных объектов? Присутствует ли вообще сознание в материи, или материя есть лишь сон сознания, даже если этот сон с точки зрения эволюции и является изначальным, а не промежуточным этапом? На собственном примере мы знаем, что наш сон не означает отсутствие сознания. В этом состоянии происходит отвлечение сознания от поверхностного существа и от воздействия внешних объектов и переход его во внутреннее пространство. Но тогда не находится ли и все сущее бытие в аналогичном состоянии сна, из-за того, что у него не развиты еще средства сообщения с внешним физическим миром? И не присутствует ли в этом сне вечно бодрствующий Пуруша, сознательная душа? В подобных рассуждениях можно пойти еще дальше. Когда мы говорим о подсознательном разуме, то понимаем под этим нечто подобное внешней ментальной активности, но скрытое от поверхностного бодрствующего сознания человека и действующее совершенно идентичным образом, отличаясь лишь большей глубиной и объемностью. На самом же деле феномен сублиминального существа, нашего внутреннего «я», значительно превосходит рамки такого определения. Оно несет в себе способность деятельности не только намного более высокой, чем все то, что мы связываем с нашим бодрствующим разумом, но и совершенно отличное от него по своим качествам и свойствам. Поэтому мы имеем все основания предположить, что в человеке, наряду с подсознанием, существует также и сверхсознание, определенный диапазон возможностей сознания, а значит и особая организация, структура сознания, возвышающаяся над тем психологическим образованием, которое мы именуем человеческим разумом. А поскольку наше внутреннее «я», сублиминальное существо, простирается в область сверхсознания, можно предположить, что оно захватывает и подсознательную сферу, лежащую ниже уровня бодрствующего разума. Ведь разве мы не обнаруживаем в человеке и окружающем мире субментальных видов сознания, которые можно назвать, например, витальным и физическим сознанием? Если так, то и в растении, и в металле следует предположить присутствие силы, которую также можно назвать сознанием, хотя это сознание и несравнимо с разумом человека или животного, в отношении которых этот термин главным образом и употребляется. И все это вовсе не из области лишь вероятного, но реально существующего, стоит лишь посмотреть на вещи беспристрастным взглядом. В человеке присутствует витальное сознание, действующее на клеточном уровне и обеспечивающее автоматическое выполнение витальных функций организма. В результате мы выполняем определенные движения, ощущаем в себе влечение к одним вещам и объектам и отвращение к другим, и все это без какого-либо участия со стороны разума. У животных это витальное сознание играет даже еще более важную роль. В растительном царстве его присутствие очевидно ощущается интуитивно. Устремленность растений к солнцу, раскрытие и закрытие цветов в разное время суток, выражение ими удовлетворения и боли, состояния, аналогичные сну и бодрствованию и другие проявления причудливой жизни растительного мира, выявленные одним из индийских ученых строго научными методами, все это относится к различным движениям и проявлениям сознания, но, насколько можно судить, не разума. Таким образом, можно говорить о существовании витального сознания, находящегося уровнем ниже сознания ментального и характеризующегося такими же изначальными реакциями, при том лишь различии, что витальное сознание обладает своими средствами самовыражения. Точно так же самовыражение сверхсознания отлично от самовыражения сознания ментального. Простирается ли граница того, что мы называем сознанием, лишь до уровня растительного мира, который по развитию мы ставим ступенью ниже мира животного? Если так, то мы должны предположить существование жизненной силы и сознания, изначально чуждых материи и, тем не менее, попавших каким-то образом, возможно, из других миров, на уровень материального мира и завоевавших его. Если же наше предположение неверно, то как вообще сознание могло здесь появиться? Мыслители древности верили в существование других миров, поддерживающих и даже вызывающих своим непосредственным воздействием возникновение жизни и сознания на Земле, но не способных создать заново одним своим проникновением в земной мир ни жизнь, ни сознание. Ничто не может возникнуть из материи, если только не присутствует в ней изначально. Нет никаких оснований считать, что весь диапазон жизни и сознания не распространяется на ту сферу, которую мы считаем чисто материальной. Недавние научные исследования указывают на то, что жизнь и, возможно, своего рода инертное сознание присущи и Земле, и металлу, и другим неодушевленным формам жизни, или же, по крайней мере, наводят на мысль, что эти формы содержат первичную субстанцию того, что в нас стало сознанием. Однако, если в растении мы еще можем смутно угадать то, что называется витальным сознанием, то на уровне материи, инертной формы, нам трудно понять или вообразить присутствие какого бы то ни было сознания. А то, что не подвластно нашему пониманию и недоступно воображению, мы считаем вправе отрицать. Тем не менее, более глубокое исследование сознания показывает, насколько маловероятно предположение о том, что непрерывность сознания нарушается в области материальной, и природа вообще допускает такой разрыв. Мысль имеет право предположить, что единство, присущее совокупности классов явлений, не может не распространяться и на отдельно взятый класс, хотя, возможно, и присутствует в нем в скрытом виде. Допуская непрерывность этого единства, мы приходим к существованию сознания во всех формах, проявленной в мироздании силы. И если исключить присутствие во всех формах сознательного или сверхсознательного Пуруши, в них все равно останется сознательная сила бытия, охватывающее в явном или скрытом виде все, включая даже поверхностные составляющие. С этой точки зрения слово «сознание» неизбежно меняет свое значение. Оно больше не является синонимом ментальной активности человека, но передает и выражает самосознательную силу бытия. Ментальное же – это только некоторый средний диапазон деятельности этой силы. За порогом разума, за нижней его границей, сознание предстает в витальных и материальных проявлениях природы, которые остаются для нас бессознательными. Выше границы разума сознание простирается в супраментальную, то есть сверхсознательную для нас сферу бытия. Везде и всюду сознание – это единое целое, по-разному проявляющее себя. К этому сводится индийская концепция «чит», которая в виде энергии созидает миры. По существу мы приходим к тому же единству, которое обнаруживает, правда, отправляясь от противоположной мировоззренческой позиции, и материалистическая наука – утверждающая, что разум не может относиться к иной силе, нежели материя. Он есть просто стадия определенного развития материальной энергии. Согласно индийской мысли, разум и материя есть лишь различные состояния одной энергии, разные проявления единой сознательной силы бытия. Но имеем ли мы право принимать сознание за выражение силы? Ведь сознание предполагает, пусть даже и не в привычных нам ментальных формах, определенный интеллект, целеустремленность, самопознание. Но даже из такой точки зрения идея универсальной сознательной силы во всем находит скорее подтверждение, чем опровержение. Так, на примере поведения животных, мы видим проявление непогрешимой целеустремленности и совершенного знания, по своей точности не уступающего научному, Превосходящего умственные способности животного и доступного человеку, да и то далеко не в совершенном виде, лишь в результате длительной подготовки, воспитания и обучения. Мы вправе считать это общим доказательством деятельности сознательной силы и в животном, и в насекомом, деятельности, обнаруживающей несравненно больше целеустремленности, осознания своих намерений, целей и средств их достижения, чем самая высокоразвитая ментальность, имевшая воплощение на Земле. И во всех процессах неживой природы мы обнаруживаем признаки всепроникающего присутствия все той же высшей разумности, скрытой в делах своего дела. Единственным аргументом против существования сознательного движущего начала всей этой целенаправленной работы, разумной работы, осуществляющей поиск, отбор, адаптацию, является наличие того, что мы называем издержками. Но совершенно очевидно, что в основе подобного возражения лежит ограниченность человеческого интеллекта, пытающегося с помощью своей частной логики, вполне годной для достижения узких, чисто человеческих целей, оценивать широкие общие процессы космической силы. Мы в состоянии видеть и понимать лишь часть общего замысла природы, и все, что, по нашему мнению, не соответствует ему, мы называем издержками. Наша собственная деятельность также изобилуют очевидными для нас издержками, но можно не сомневаться, что и она будет способствовать осуществлению всеобщего космического промысла. С видимой для нас частью своей работы природа справляется прекрасным образом, несмотря на свои очевидные издержки, а может быть, именно благодаря им. Поэтому можно уверенно полагать, что и со всем остальным, для нас непонятным, она справится не хуже. Ибо во всем этом остальном не можем же мы не замечать то стремление к определенной цели, ту направленность в любой лишь по видимости слепой тенденции, тот успех в достижении, рано или поздно, искомого, которые характерны для деятельности космической силы, где бы она ни осуществлялась, и в животном, и в растительном царствах, и в мире вещей неодушевленных. Пока материя была альфой и омегой для научной мысли, нежелание признать, что только разумное может порождать разумное, было естественным выражением честного сомнения ученых. Сегодня же признание происхождения человеческого сознания и разума, излишенной всякого признака интеллекта слепой, бессознательной материи, звучит как устаревший парадокс. Сознание человека не может быть ничем иным, как одной из форм сознания природы. Сознание уже присутствует во всех формах, стоящих ниже разума, затем проявляется на уровне разума и впоследствии восходит к формам, превосходящим разум. Ибо сила, созидающая миры, — это сознательная сила. Бытие, являющее себя в этих мирах, есть сознательное бытие. И совершенное воплощение возможностей этой силы в определенных формах представляет собой единственную, какую только можно представить себе, цель манифестации силы в этом мире форм.